Ольга Рыженкова. Мозаика. Моей бабушке Вале в этом году исполнилось 66 лет. Она родилась через год после Победы, 31 мая 1946 года, в глубокой провинции, в селе Погромец Волоконовского района Белгородской области. В памяти маленькой Вали сохранились низенькие домики, некоторые крытые соломой с земляным полом. Здесь родился и вырос ее отец, мой прадед, Алексей Игнатьевич. Маму ее, мою прабабушку, Александру Александровну, сельская жизнь не радовала. До этого она жила в городе Новозыбкове, что на Брянщине. Всю войну работала операционной сестрой в эвакогоспитале под Курском. Там и познакомилась с раненым Алексеем, которому ампутировали ногу. Но это не испугало Шурочку. Они поженились и сразу после 9 мая уехали на родину мужа. Там и поселились в доме родителей Алексея вместе с его сестрой и ее семьей. У Шуры не было альтернативы. На ее дом в Новозыбкове упала бомба. Мать и отец умерли еще до войны. В доме Алексея и его родни было тесно, не очень чисто и не богато. Малышка Валечка сначала качалась в люльке, подвешенной под потолком, а потом дед Игнат сколотил ей кроватку. Мама Шура очень скоро после родов пошла на работу, тогда ведь декретный отпуск длился всего 3 месяца. Дипломированных медработников в селе не хватало, и Шуру сразу пригласили работать фельдшером в участковой больнице. Уходила на работу мама на целый день, а Валя оставалась с бабой Марией. У Шуры быстро пропало молоко, кормить ребенка приходилось коровьим, но часто и его не хватало. Однажды в крынку с молоком, что стояло в печке, упала мышь, и вся еда Вали была испорчена. Баба Мария разжевывала хлеб, заворачивала его в марлю, и эту тряпицу давала Вале вместо соски. Мама Шура была в ужасе от такой антисанитарии, но выхода не было, приглядывать за малышкой больше было некому. Валечка подрастала и, к счастью, даже почти не болела. В отличие от Тани, двоюродной сестренки, дочери тети Светы. У Тани вечно соплюхи под носом были. Но что было взять с матери доярки, которая целыми днями пропадала на ферме? За Валечкой мама Шура смотрела в оба. Одевала ее покрасивее, воротнички, шапочки, крючком вязала, вышивала, платьица. Маленькой Вале в погромце жилось весело. Баба Мария пела потешки, дед Игнат тоже не оставлял без внимания, мама Шура читала ей книжки. А зимой было совсем здорово, в сильные холода в дом приносили маленьких козлят, и они скакали по всей комнате, запрыгивали на лежанку. Валечка прыгала вместе с ними. Вале исполнилось 3 года. Ее отец Алексей трудился в сельской избе-читальне, и хотя должного образования у него не было, он справлялся с обязанностями библиотекаря. Но учиться дальше не хотел. И вот в Погромец приехала молодая библиотекарша с образованием, а Алексея попросили уволиться. А куда инвалиду деваться в селе? Где устроиться? И мама Шура принимает судьбоносное решение. Нужно уезжать из этого медвежьего угла. И семья отбывает на родную для Шуры Брянщину. И вот они уже в селе Митьковка. Шура несказанно рада, ведь здесь живет ее родная сестра Муся. Муся работает учителем русского языка и литературы в школе, на селе ее очень уважают. Шура без дела тоже долго не сидит. Устраивается работать в детский дом медсестрой, а Алексей там же воспитателем. Семье дают дом от сельсовета. Митьковка живет тоже небогато, только в 43-м избавились от оккупантов. Поэтому Шура и Алексей считаются обеспеченной семьей. Они привезли с собой из Погромца чугунки с топленым бараньим жиром, козьи шкуры и серебряные ложки, фамильные раритеты Шуры, которые она умудрилась сохранить во время войны. Чайных ложек было 6, а одна — столовая с гравировкой. Эта ложка целая поныне, перешла по наследству ко мне. Она вся съедена, но гравировка до сих пор не стерлась. Одна чайная ложка упала между половицами в доме, там и осталась. Валечке в Митьковке очень понравилось. Баловали ее тетя Муся и старшие братья Юра и Женя, почти на 10 лет старше Вали. Тетя Муся воспитывала их одна, поэтому каждая копейка в семье была на счету. Валя на всю жизнь запомнила такой случай. Жене купили в городе новые кожаные ботинки. Он относил их буквально неделю, а потом после школы пошел с друзьями на речку. И чтобы не испортить обновку, снял ботинки и спрятал под мостом. Их украли. Валю поразило, как всегда спокойная и рассудительная тетя пала в ярость, ругалась на Женю, отлупила его ремнем, а потом долго плакала. У Шуры и Алексея лишних денег тоже не было. Самым большим лакомством для Вали была горбушка хлеба с маслом и сахаром, но такое бывало лишь по праздникам. Сахарницу хранили в буфете под замком, а хлеб в Митьковке славился на всю округу, в селе была своя пекарня. Покупать хлеб иногда доверяли Вале, и пока она шла с буханкой домой, потихоньку отщипывала ароматную корочку. Домой хлеб прибывал обглоданный с обеих сторон. А еще было здорово ходить с бидончиком за молоком к соседке. Она была доброй женщиной и наливала бидончик под завязку. Валечка всегда отпивала эту добавку, молоко было жирное, с пенкой, самое вкусное. Словом, детство было замечательным. И хотя игрушек было мало, находили другие развлечения — прятки, догонялки, классики. Бабушка Вали сохранила до сих пор куклу маленького пупса из какого-то интересного материала, похожего на пластик, которую ей привез брат Юра, когда поехал учиться. Сейчас эта кукла наполовину облезла и стала зеленого цвета. По вечерам женщины собирались у кого-нибудь в доме и занимались рукоделием. Валя уже в 5 лет научилась вышивать крестиком и гладью. У нас дома лежат вышитые и связанные крючком изделия. И чего только среди них нет — салфетки, газетницы, покрывала, абажуры. А еще в Митьковке у Вали появилось много друзей, с которыми она общается и поныне. Среди этих друзей был и Женя Мацуев, которого Валя, если была с ним в ссоре, дразнила «Мацуй, потанцуй». Она, конечно же, не знала, что через 20 лет этот мальчик станет ее мужем, моим дедушкой. Но в Митьковке семья прожила недолго. Шуру пригласили работать в районную больницу, и они в 55-м перебрались в районный центр Климова. Тут квартиру предоставили не сразу. До начала 60-х Шура, Валя и Алексей жили на квартире у хозяйки. Можно сказать, что не жили, а ютились, так как сдавала хозяйка лишь одну комнату. А в другой обитала сама с мужем и сыном, но жили очень дружно, одной семьей, надолго сохранив добрые отношения. Ни о каких скандалах и ссорах не было и речи. Всегда помогали друг другу, выручали. Хозяйка тетя Сима держала коз и поила худенькую Валю козьим молоком, отказавшись от какой-либо платы за это. На Климовском рынке Шура купила швейную машинку «Зингер» и стала обшивать всю семью. Валю к машинке не подпускали. Но пока мама Шура была на работе, Валя тайком доставала машинку, заправляла и шила куклам обновки. Шура узнала, собралась ругаться, но, увидев творение Вали, передумала и похвалила. У Вали открылся маленький талант портнихи. С тех пор Валя шила уже не только себе, но и другим помогала. Даже костюмы снежинок подружкам шила из марли. А себе как-то на Новый год мастерила костюм сказочницы. На старое мамино платье нашила открытки с иллюстрациями к разным сказкам и получила главный приз. В Климове Валя пошла в 3-й класс. Школьной формы вначале не было, появилась она уже позже. Ходили в чем придется, обуты были в валенки и войлочные ботинки. Лучше всего были одеты дети военных, и форменные платья у них были, и кожаные сапоги, или ботинки, и атласные ленточки у девочек. Но никто не пытался выделиться этим. Зависти, как сейчас, у детей не было. Да и учителя бедно одевались. Ходили в одном и том же костюме, даже заплатки были на локтях. Не на что было покупать, да и особо негде. На рынке торговали только продуктами, колхозники привозили. И даже сливочное масло продавали не в бумажных упаковках, а в капустных листьях. Училась Валя неплохо, была общественницей. Однажды ей поручили даже приветствовать на 1 мая районное начальство от имени пионерской организации школы. Бабушка вспоминала, как шли колонны демонстрантов, а она, гордая, стояла на трибуне. Еще хорошо помнится ей, как весело люди в то время отмечали все праздники. Гуляниями, танцами, песнями. Никто дома не сидел, все шли на улицу, в гости друг к другу. А в 56-м Вале посчастливилось побывать на главной елке в Доме Советов. У нее и по сей день хранится приглашение на это торжество. Больше всего поразило Валю то, как на сцене в конце представления оказался огромный орех, который раскрылся, и из него выпрыгнул мальчик в костюме Нового года. Это было замечательно. Школьницей Валя посещала кружки в Доме пионеров, кройки и шитья и танцевальный. На лето от школы всем ученикам давалось задание — вырастить кролика. Валя с подружкой Ларисой 3 месяца растили серого и белого кроляшек, а потом навзрыд плакали, когда пришлось сдавать зверюшек государству. А в это время в Митьковке рос будущий Валин муж Женя. Он был сыном школьного учителя истории Александра Васильевича, о судьбе которого можно написать книгу. Стоит только упомянуть, что был он ученый-энтузиаст и бессеребренник. Инвалид, без левой руки, организовал при сельской школе археологический кружок и нашел на территории села уникальные старообрядческие серебряники, которые безвозмездно передал историческому музею в Москве. Женя родился в войну, в 43-м, когда Митьковка была оккупирована. Повезло жителям лишь в том, что стояли в селе не немцы, а итальянцы, которые сами были насильно вовлечены в войну, поэтому относились к селянам более-менее лояльно, даже помогали в сельхозработах. Так вот, при рождении Жени присутствовал доктор-итальянец, а вот отца дома не было, воевал он в ту пору на Украине и вернулся после демобилизации лишь в 44-м. Дедушке Жене уже 9 лет нет в живых, но он успел рассказать о своем детстве моей маме и мне вот что мы запомнили. Нас детей в семье было 2, я и старшая сестра Ася, которая таскала меня всюду за собой на погоршках. За это и не очень любила поначалу. Я был пухлым, тяжелым и мешал своим ревом ей играть с подружками. А выхода не было, мать трудилась целый день в колхозе, не за зарплату, а за трудодни, отец в школе, а бабка в огороде. Вот и получается, что выненчила меня старшая сестра, поэтому я дочку назвал в честь сестры. Я был ужасно дотошным в детстве, до всего было мне дело. В селе в то время была мода все подушки, символ достатка в семье, укладывать на кровать, а уголки заправлять вовнутрь. Вот я решил помочь маме и бабке. Зачем каждый день заправлять эти уголки? Можно ведь вообще подушку без уголков сделать. Я взял ножницы и обрезал во всех подушках уголки. Пух и перья летели по всей комнате, а я сидел среди них очень довольный помощник. Годы были голодные, а организм растущий. Покушать я любил. Бабушка и мама растили весь год свинью. Забивали обычно ее к Пасхе, хоть и не праздновали этот праздник, но постились тайком и к нему готовились. и в чулане к Пасхе появлялись кольца колбасы, привязанные к потолку. Приправленные чесноком, пахли они на весь дом. И вот однажды я не выдержал, стащил одно колбасное кольцо и побежал к другу Вовке. Мы спрятались в кустах за огородом и стали лопать, именно лопать колбасу. Она большая, жирная, а хлеба мы не догадались взять. После 5-6 кусков поняли, что больше не съедим. А куда девать остатки? Словом, в тот день праздник живота был и у дворового дружка, который прибежал на запах. Потом весь вечер меня тошнило, и животом я промаялся еще день. Бабка и мать жалели, лечили, но когда обнаружили пропажу, всыпали хорошенько. Я потом долго на колбасу смотреть не мог. Отец был учителем, поэтому у него был паспорт, в отличие от колхозников, которые этого паспорта не имели. Он мог поехать в другой город и что-нибудь оттуда привезти. И вот как-то привез нам с сестрой тетрадки, на которых сзади был нарисован странный жук, полосатый, и было написано, что этого жука обязательно нужно уничтожать. Эти тетрадки, кстати, потом мама нашла у бабушки в чулане. Мы такого жука никогда не видели и очень удивились. А отец объяснил, что это колорадский жук, который поедает картошку. Вскоре мы нашли на огороде такого жука, запихнули его в коробку и носили, всем показывали. А чуть позже не знали, как от него избавиться. Заполонил он все огороды. Отец сказал, что это была американская диверсия. В то время письменные принадлежности были на вес золота, особенно карандаши, тем более цветные. Писали чернильными ручками, носили с собой в портфеле чернильницу-непроливайку. Поэтому и почерк у большинства детей и взрослых в то время был хорошим. Красным карандашом отец проверял тетради. Однажды мы с сестрой взяли тайком у него этот карандаш порисовать и сломали. Отец нам так всыпал за это, ведь проверять тетради было больше нечем. Когда перешли в среднюю школу, то каждый год сдавали экзамены. Если ученик их не сдавал, то мог остаться на второй год. Это был позор. Я учился хорошо, но отличником не был. А отец, будучи учителем, конечно, хотел, чтобы я все экзамены сдал на пятерке. Поэтому заставлял корпеть над книгами, а ведь почти лето на дворе. И вот в конце 7 класса эти экзамены отменили. У всех было столько радости. Я свои тетрадки разбросал по всему огороду. Правда, потом отец заставил их собрать, но это было уже неважно. Может быть, многим покажутся неинтересными, но мне кажется, они все эти мелочи, подробности из детства моих родных составляют мозаику жизни нашей страны. Я уверена, что дети 40-х, 50-х годов прошлого века были счастливыми, несмотря на недостаток многого. Но хватало вполне того, что было, чистоты помыслов, уверенности в завтрашнем дне, любви и уважения к своей стране, победившей фашизм. И как знать, кому можно позавидовать? Нам, детям информационных технологий 21 века, или им, нашим бабушкам и дедушкам, не знавшим телефонов и телевизоров, но имевшим гораздо большее, что мы и наши родители так быстро утратили.